Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Наступают рождественские и новогодние каникулы, а значит, время для праздничного чтения. Что же почитать на Рождество? Можно ли создать своими руками чудо? Что делать, если вы дозвонились в прошлое? Добрый день, дорогие друзья! Хочу вас сразу поздравить от лица передачи, от своего лица, от лица передачи о книгах «Эпиграф» с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым, кто будет его праздновать с 6 на 7 января. В сочельник и, собственно, в само, как бы само Рождество 7 января. Я желаю вам всего самого светлого, самых светлых книг, самых радостных, может быть, не очень радостных, но заставляющих вас задуматься. Тех книг, которые побудят вас в новом году, может быть, что-то поменять в своей жизни, может быть, как-то иначе взглянуть на окружающий мир. И, конечно же, сегодня мы будем говорить... Сегодня в эфире передача «Эпиграф», передача о книгах, ваш лоцман по литературе. Сегодня в студии, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, а напротив меня, та-дам, представитель молодого читающего поколения, студентка первого курса Московского государственного областного университета Даша Попова. Привет, Даша.
Привет.
Ну что ж, сегодня у нас последний эфир в этом году, дорогие друзья, поэтому присоединяйтесь к нам. Вы можете это сделать очень просто. Можете написать нам через, собственно, через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Мы с удовольствием с вами поговорим. Также вы можете нам написать непосредственно по трансляции. Трансляции сейчас нашей передачи в нескольких группах идут. В Фейсбуке это и во ВКонтакте это группа передачи «Эпиграф». Ссылочка, собственно, есть в анонсе. И, конечно же, в сообществе «Ремарк» мы тоже ведем свою трансляцию. Поэтому добро пожаловать. Сегодня, опять же, подчеркну, праздничный эфир, и мы сегодня будем говорить про праздничное чтение, естественно. Вот, дорогие друзья, интересно, что читаете вы в праздники? Какие книги? Что вам больше всего нравится читать? И, конечно, мы сегодня будем причинять вам добро, то есть мы будем советовать, что можно почитать. И, естественно, когда мы говорим про рождественские праздники, мы говорим, конечно же, про традицию, довольно старинную традицию святочного рассказа или рождественского рассказа. Это традицию, собственно, говоря, завел наш классик, как бы сказал, наш классик, классик английской литературы Чарльз Диккенс. Мы немножко, собственно, поговорим об этой традиции. И сегодня мы будем говорить непосредственно про рассказ, святочный рассказ Александра Ивановича Куприна «Чудесный доктор». Поговорим про прототипы этого рассказа. В общем-то, там один из прототипов выведен под своей собственной фамилией. Вот. И про необычные рассказы Киры Булычевой, а конкретно мы будем говорить о рассказе «Можно попросить Нину», действие которого как раз и происходит накануне, собственно, сочельника, значит, Рождества, то есть оно происходит 23 декабря, действие рассказа происходит 23 декабря, то есть фактически перед сочельником 24 на 25 декабря. Не знаю, вкладывал ли сам Кир Булычев и Игорь Всеволодович Можейко, который писал под этим псевдонимом, какой-то смысл, но как-то мне показалось очень символично. Два рассказа, оба происходят перед Рождеством, и эти два рассказа можно причислить, в общем-то, к один просто к классическим святочным рассказам, а второй к непосредственно к новым святочным рассказам. Ну, по крайней мере, поговорим. И, конечно же, мы вам постараемся насоветовать кучу книг в эти праздничные дни, и вы тоже советуете. Мы с удовольствием послушаем ваши советы. Даш, ты уже студентка первого курса, так что будешь отчитываться. Да, друзья, вы можете задавать, естественно, самые каверзные вопросы Даши, и она будет постараться на них ответить. Присоединяйтесь к нам. Можете просто ей выразить свое сочувствие, что она предпраздничные дни находится в эфире на радио. Скажи, а твои друзья-однокашники любят читать, и что они читают?
Ой, любят. учитывая то, насколько, что я уже весь первый семестр слушаю от своей одной одногруппницы по поводу того, что я обязана прочитать «Беса» Федора Михайловича Достоевского.
Ты еще не прочитала?
Нет.
Какой ужас, какой кошмар. Даша, что же ты, не позорь меня. Ну ладно, я шучу, конечно.
Спасибо.
Вообще, стыдно не знать, стыдно не хотеть узнать. Вот я так считаю.
Спасибо на этом.
Да.
Так любят, конечно. Очень, когда приходишь в университет, сразу, на самом деле, ты, ну, может быть, мне так повезло, но абсолютно развеивается миф о нечитающей молодежи.
Угу.
Очень любящий, особенно учитывая то, что я учусь в такой творческой среде, потому что я учусь на художественно-графическом факультете, там в целом вот эта творческая среда как-то способствует вообще, это... В принципе, такая атмосфера творчества, она располагает, и люди читают, смотрят фильмы, ну, естественно, созерцают картины и все в этом духе.
Ну, вообще, имел честь я тут с частью этой творческой молодой интеллигенции познакомиться, мне было очень приятно. И, конечно, если они слушают, я искренне и от всего сердца поздравляю вас, девочки, с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в этом Новом году было больше у вас открытий и каких-то очень много положительных впечатлений, в частности, конечно же, книжных. Вот Антон Макаренко написал, вот взял «Улитку на склоне» почитать. Антон, я вам искренне как-то искренне завидую по-хорошему, потому что «Улитку на склоне» я читал, и когда... ничто не сравнится с первым прочтением книги. Вот это особое ощущение от первого прочтения, первого соприкосновения с какой-то книгой, ну, действительно очень интересно. И мне будет, кстати, интересно, напишите, как вам, когда прочитаете, напишите ваше впечатление, интересно будет узнать. Какие еще книги, собственно, что ты любишь читать? Давай, вот, еще очень важный вопрос для меня. Вот если ты сказал, что вы любите читать, твои однокашницы любят читать, твои подруги, да, уж так будем говорить, что мы будем такими страшными словами бросаться, да? Что вы любите обсуждать прочитанное?
Да, когда есть на это время, тогда да.
Хотя, ну, принципе... а что, вы рисуете себе спокойно и обсуждаете?
Ну,
одно другому не мешает, мне кажется?
Конечно, особенно...
Сказал дилетант в этом виде искусства.
Учитывая то, что мы, в принципе, да, чаще всего сидим, и иногда нужно занять эфир чем-то, кроме шуршания карандашей и процесса заточки их, собственно, мы обсуждаем, ну...
Что тебе последнее, вот что тебе, кроме «Бесов», что тебе последнее посоветовали прочитать?
Ну, вот чтобы прям советовали, я сейчас вспомнить не могу. Вспомню, ну, как скажем так, очень много просто было разных книг, читают абсолютно разные произведения. В основном, конечно, обсуждали классику, потому что о наболевшем, потому что весь первый курс — это те, кто недавно сдал ЕГЭ по литературе, и поэтому нужно...
И переживают.
Да, это просто такой посттравматический синдром у нас... Говорим о том, что ближе всего было. Но сейчас просто такой, в какой-то степени, период, потому что как раз из-за этого экзамена мы немножко отходим, потому что нам немножко набило оскомину как раз вот... Мы там, вот говорю, очень много из нас любит классику, но из-за того, что мы сдавали экзамен, нам сейчас немножко приходит... Ну, как бы, немножко мы отдыхаем от этого в какой-то степени. Да, вот так.
Вот Александр Антонов считает, что Достоевского либо читает по-философски, вот не совсем понял, что значит читает по-философски, но, либо не читает вообще. Либо читает по-философски, видимо так, да? Либо не читает вообще. Как ты, согласна с этим, нет?
Не знаю, мне кажется, нет. Ну, как сказать, мне кажется, что да тут не про... Ну, в целом не только про Достоевского, про любую литературу... Читаешь, как читаешь, и неважно, как ты читаешь произведение, ты, в какой, как бы, любой твой подход все равно для тебя что-то откроет. То есть просто, может быть, не то, что откроет другому человеку, но если ты читаешь, тебе это нравится, ты вдумываешься в то, что ты читаешь, ты все равно что-то для себя откроешь новое и вынесешь, скажем,
ну,
так.
Мне кажется, вообще Достоевский уникальный писатель, потому что он может тебе дать абсолютно все, что ты фактически хочешь. Он может дать тебе острый сюжет, там, детективный триллер, если брать «Бесов», например, да, или «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Если ты хочешь прочитать «Житие», пожалуйста, «Братья Карамазовы», там это присутствует. так, псевдожитие, например, да. Если ты хочешь читать философскую прозу, Достоевский тоже вполне себе может. Если ты хочешь почитать глубоко остро-психологическую прозу, да, пожалуйста, Достоевский и это предоставляет тебе, да. То есть, ну, в Достоевском можно вообще найти все, что угодно. Кстати, Федор Михайлович Достоевский тоже отметился в жанре святочного рассказа.
Люблю очень, да, эти
произведения. Да, есть совершенно замечательные святочные рассказы, и «Мальчику Христа на елке», наверное, очень и очень показательный святочный, русский святочный рассказ, потому что он немножко отличается, русский святочный рассказ немного отличается от западной традиции. Да? Ну давай первым очевидным чтением на Рождество поговорим о святочном рассказе. Угу. И, конечно же, мы выбрали не совсем очевидный святочный рассказ. Да? Обычно, когда мы говорим про святочные рассказы, можно вспомнить Анатолия Франца, можно вспомнить Чарльза Диккенса.
Ну, да,
да,
самый очевидный, мне
кажется. Самый очевидный. Ну, на самом деле, про Диккенса, кстати, есть биография, не знаю, знаешь ты и не знаешь, но его биография называется «Человек, который изобрел Рождество».
Да.
Да, отличная, кстати, книга. И действительно, ведь во времена Диккенса Рождество и празднование Рождества, ну, сходило немножко на нет. Не та индустрия была, да. Угу. Было больше, скажем, каких-то светских развлечений, а Диккенс вдруг пересобирает в Англии, потом это, естественно, распространяется на Европу и дальше, и в Америку в том числе, да, он пересобирает вообще подход к Рождеству, он как раз в своих произведениях говорит, что Рождество — это как раз тот самый праздник, когда человеку стоит выйти за пределы своей комнаты, за пределы своей уютной квартиры, за пределы своей семьи, и Рождество — это время, когда людям нужно начинать творить добро, когда Рождество нужно проявлять в простых поступках, да, по отношению к своему ближнему. И, конечно же, все творчество Диккенса об этом говорит. Да, любую книгу возьми, это, они как раз поражают вот этим движением из внутренней жизни, из своей собственной жизни, куда-то навстречу кому-то. Да, вот навстречу особенно бедноте. Он очень сильно переживал из-за бедных, особенно из-за бедных детей, очень много делал для них в своей жизни. Ну вот давай-ка поговорим про замечательный святочный рассказ Александра Ивановича Куприна «Чудесный доктор». Что ты знаешь вообще о традиции святочного рассказа? Вот, что тебе как-то попадалось? Может, в школьной программе, после школьной программы?
Но в целом не могу сказать, что мы часто говорили об этом. Думаю, что вот из школьной программы единственное, что я запомнила, это, по-моему, были «Дары волхвов» о Генри. Это единственное, что у нас
да,
было.
Да, согласен, да. Вот классический это... такой,
да. Как бы, при этом это был
американский, да, святочный рассказ. Как
при этом
раз.
Диккенс у нас был, но мы его не разбирали, потому что, естественно, мы не дошли до западной литературы.
И теперь, дорогие друзья, наболевшим.
Да, потому что я не учусь в школе, я могу об этом говорить спокойно, да, и говорила до этого на самом деле. Но в целом, вот единственное, вот мы один раз дошли вот до «О Генри». Остальное в русской классике мы вообще их не рассматривали, потому что, ну, зачем у нас же вот глыба, которая есть, вот мы это почитаем. Вот. И поэтому, ну, вот, да, я вот говорю, запомнила «О Генри». Ну, про Диккенса я, в принципе, знала сама, потому что и читала, и, в принципе, экранизированные достаточно у него тоже произведения.
Ну, да, да, да. Ну, вот. Святочный рассказ вообще отметились, мне кажется, в 19-м, начале 20-го века. Во второй половине 20 века идет на спад святочный рассказ. Понятно, революции, войны не для святочного рассказа, казалось бы, да. Но самое интересное, что вот где-то в 90-х происходит бум святочного рассказа. Нил Гейман написал святочный рассказ. Представь себе. Ну, понятно, какой Нил Гейм мог написать святочный рассказ. Виктор Пелевин пишет такой немножко, как обычно, в жанре своего стёба святочный рассказ. Людмила Петрушевская писала святочный рассказ. Очень многие современные русские писатели, российские сейчас принято говорить писатели, да, пишут и писали святочный рассказ. Вот Александр Антонов считает, что Гоголя читают на Рождество его сказки. Это какие же его сказки? Вы имеете в виду «Ночь перед Рождеством» конкретно, да? Но Гоголь тоже, безусловно, это абсолютно святочная традиция, да, это понятно, что там христианские традиции переплетаются с, скажем, таким народным русским язычеством, славянским язычеством, да, вот эти все нечистые силы. Кстати, Гоголь не очень любил «Вечера на хуторе близ Диканьки», особенно «Ночь перед Рождеством» и «Вий», например, он не очень любил в зрелом возрасте, как-то отрекался от всего этого дела, вот, больше, скажем, как бы он думал о том, что он потом сделал, да, там, соответственно, «Ревизор» и «Мертвые души» и так далее, да. Ну да, давай-ка все-таки перейдем к Александру Ивановичу Куприну. «Чудесный доктор». О чем рассказ вот Куприна «Чудесный доктор»?
Ну, это такое, на самом деле, короткое произведение, такая, казалось бы, достаточно простая история. То есть нищая семья, в которой болеет дочь, и они живут в подвале, в сыром, соответственно, холодном, и у них не остается средств, абсолютно ничего, средств для существования, и... Дети пытались, там все пытаются просить о помощи у более богатых, или там отец семейства пытался просить милостыню, за что его один человек отчитал, потому что иди работай, а другой хотел отправить его в полицию. И в конце концов, пока, собственно, глава семейства, проходя по аллее и размышляя о самоубийстве, потому что он как раз чувствует себя веревку, ну, у него веревка с собой была, и он как раз думал об этом. И тут как раз он сидел на скамейке, и к нему подсаживается достаточно богатый человек.
Ну, в шубе и шапке, да, он сразу определил, что у него есть достаток, хотя потом, как оказалось, он в довольно потрепанном сюртуке был, да? Такой вот видавшим виды.
Да. И, соответственно, там как раз этот человек заводит с ним разговор о том, что вот я своим как бы вот родным там вот купил подарки, все так вот там духи.
И не родным, раз, он не знакомым, родным, а знакомым детям.
Да, знакомым детям, да. Не знакомым, родным, а знакомым детям, да.
Купил подарочки, да, на праздник.
И, естественно, это возмутило человека, потому что, да как вы можете об этом говорить, потому что у него самого горе, и он не может позволить ничего, как бы даже свою дочь вылечить. И тут... оказывается, что этот как раз неизвестный человек...
Оказался врачом.
Да, оказался врачом, который приходит к ним домой, он дает им денег потом и на еду, и на лекарства, и оставляет еще...
Но, во-первых, он осматривает дочку, он, естественно, назначает лечение, тут же назначает лечение, оставляет рецепт, говорит, к какому врачу обратиться, что он его предупредит, что это очень дельный врач, как говорит этот такой практически волшебный незнакомец, да?
Да, и потом, когда он уже покидает, он еще оставляет им
несколько крупных купюр, да. То есть, понятно, эта семья вообще... То есть, там, например, есть у Куприна... Куприн великий... вот он великий новеллист, великий вообще прозаик. В каком смысле? Куприн, он мастер мелких деталей. Потом, когда ты читаешь впервые рассказ, вообще рассказ не может не тронуть. Да? То есть, я перечитываю его, в общем-то, в метро в очередной раз. Там, я уж не знаю, там, 10 или 15 раз я читаю этот рассказ. Я помню, первый раз я его, естественно, прочитал в школе. У меня есть естественно, очень тронул. И я когда перечитывал каждый раз рассказы, никогда не стирается впечатление от этого рассказа. Вот уникальность Куприна, да? И они, в конце концов, ведь узнают фамилию этого доктора. И это единственная фамилия, которая не была изменена в рассказе самим Куприным.
Да, потому что как раз на пузырьке с микстурой, которую оставил как раз этот таинственный незнакомец, написано, что это по рецепту доктора Пирогова.
Доктора Пирогова. И, естественно, это доктор Пирогов является, собственно... реальным прототипом вот этого доброго доктора. Потом там все заканчивается, абсолютный хэппи-энд. Да. Естественно, сегодня, друзья, мы говорим о рассказах, и поэтому тут спойлеры будут. Да. Прошу прощения, что мы вас не предупредили, да. Но здесь скорее это спойлеры к тем рассказам, чтобы вообще побудить вас интерес почитать, потому что Куприна вообще все время держит по, не знаю, таким мрачным писателям, да, то есть вот вспоминает сразу «Яму», «Поединок», «Гранатовый браслет», какие-то такие очень довольно мрачноваты, хотя Куприн очень разный, и «Чудесный доктор» — это невероятно светлый, такой святочный рассказ, да. Можно как раз поговорить о Николае Ивановиче Пирогове, о прототипе, потому что на самом деле Куприн ведь очень точно передает характер Пирогова, да. казалось бы, вот такой эпизодический персонаж, ну как, персонаж внезапно появляющийся, он какими крупными мазками рисует, мы знаем, что у него седые бакенбарды, да, как он пишет, седые баки, да, он невысокого, он такой, ну, плотного телосложения, но при этом он очень радушный. И все сразу же, как только он начинает говорить, да, к нему проникаются доверием. Да, и, собственно, главный герой, отец семейства, рассказывает всю свою историю. И жена его, которая тоже отчаявшаяся, они только в семье умерла девочка перед этим. Да, то есть они только потеряли ребенка. Родился младенец, еще одна девочка больна. Дети приходят, вот эти мелкие штришки, им стоит борщ, и им не на чем его разогреть. И что делает первое, что делает Пирогов? Он посылает за дровами, чтобы разогреть, да, чтобы сделать компрессы, чтобы вот... И здесь очень интересно. Со святочным рассказом вообще очень интересно, что здесь... Русские классики пересобирают святочный рассказ. Ведь святочный рассказ — это обязательно какие-то сверхъестественные, сверхъестественные какие-то события. Да? То есть там участвуют какие-нибудь ангелы, какие-нибудь духи Рождества, как у Диккенса, что-то такое сверхъестественное. Вот через сверхъестественное люди начинают меняться, как, собственно говоря, Эбенезер Скрудж поменялся. Да, да, да. Да? То есть вот был один человек, стал другим. Понятно, что это такой образ христианской метаноии, то есть христианской покаяния, христианского изменения жизни. Да? А у Куприна что происходит? Вот, да, я перед этим, пожалуй, у нас тут накопилось немножко комментариев. Яна Дюковская, всем добрый день, с наступающим всех. Яна, вас также с наступающим. Я сейчас читаю рождественские сказки Чарльза Диккенса, начала в ноябре, и сейчас мое праздничное настроение как-то сдулось. Ничего-ничего, Ян, почитайте Куприна, и оно снова к вам вернется, снова к вам вернется, уверяю вас. Какой святочный рассказ написал Пелевин, подскажите, пожалуйста. Он так и называется у Виктора Пелевина «Святочный киберпанк» или «Рождественская ночь 117». Вот, в общем, как-то вот так. В общем, «Святочный киберпанк» или «Рождественская ночь». Да? Так что почитайте. Он такой забавный довольно-таки. Все в пелевинском стиле. Еще я написал, я в школе плакала в конце «Гранатового браслета». Но рассказ крутой. Ну, «Гранатовый браслет» действительно очень хорошая вещь. Я не говорю, что это, в общем-то, слабая вещь, да, у Куприна. Но просто Куприн очень разный. Он не только такой, как в «Гранатовом браслете», и не только такой. Он действительно очень трагичный, «Гранатовый браслет». Да?
О, да.
О трагичном любви и вообще как бы вот о каком-то об армии русской, да, вот тогда российской армии и о том, что вообще происходило там, да, в «Гранатовом браслете», довольно, ну, поединок тот же самый, да.
Ну вот, да, если... вот о российской армии, да, поединок да, очень показательный.
Очень показательный, да. Но вернемся, к собственно говоря, к рассказу Куприна. Что еще можно сказать об этом рассказе? Ну, можно сказать, что за рассказ Куприна прослушал. Рассказ замечательный, чудесный доктор. Да, и Александр Антонов был такой святой, Лука Войно-Ясенецкий, он тоже был доктором. Да, безусловно, Лука Войно-Ясенецкий уникальнейший был человек. Но вообще Николай Иванович Пирогов, да, немножко... Что ты знаешь о Николае Ивановиче Пирогове, например?
Очень известный русский хирург, на самом деле, очень многое сделавший для русской хирургии, который...
Вообще не только русской хирургии,
да, в целом, да, для хирургии, учитывая...
Для мировой медицины.
Да, для мировой медицины, который, ну, не зря его приглашали и в зарубеж преподавать, и как бы также помогать. На самом деле, насколько я помню, что... Он впервые в истории русской медицины применил наркоз.
Не впервые, но...
Один из первых.
Впервые его применил его коллега, доктор Иноземцев.
Да.
А уже потом, собственно, Николай Иванович Пирогов просто сделал это практикой. Угу. Он не проводил хирургические операции без наркоза, без, собственно говоря, эфирного наркоза. Да?
Да.
Но вообще немножко про Николая Ивановича Пирогова, потому что Куприн действительно передает его настоящий характер. Потому что Николай Иванович Пирогов родился в небогатой семье. Он был 15-м ребенком и 6-м из выживших. Он был самым младшим ребенком. И с детства он проявил свои вот такие особые способности к медицине, к вообще к наукам, и, соответственно, его друг семьи поспособствовал поступлению его в университет, занимался с ним, и он в 26 лет стал профессором хирургии, в 26 лет Николай Иванович Пирогов. Также Николай Иванович Пирогов, в общем-то, как он написал, заразился тогда вот такими нигилистическими настроениями, стал материалистом, и как сам Николай Иванович Пирогов в дневнике старого хирурга, у него есть такая замечательная книжка, которую я очень советую к прочтению, он рассказывал, что вот он как бы большую часть своей жизни был материалистом, пока очень интересно, пока его, и он для него важнее было, скорее важнее было в начале, важнее были вот достижения в хирургии, в медицине, и он, Николай Иванович, говорил, что я не видел пациента, и потом вдруг вот это его, собственно говоря, перерождение, когда он стал исследовать анатомию, он увидел, как все устроено внутри человека, и он постепенно приходит к осознанию того, что это не могло так случайно как произойти, и он становится сначала, собственно говоря, теистом, то есть признает Творца, потом становится христианином. Да? И об этом он пишет в своем дневнике. И он очень много сделал. Действительно, если перечислять, что сделал Пирогов, это невозможно. Он, например, поехал в Берлин учиться, так вот, его учителя спешно перевели его докторскую диссертацию на немецкий, чтобы узнать новые веяния в медицине своего ученика. Да? На самом деле он был учеником совершенно уникального человека. Его называли Моцартом хирургии. И, в общем-то, в Геттингене учился Лонгенбек. Его называли Моцартом хирургии. Знаешь, почему он был Моцартом хирургии? Потому что Лонгенбек считал, что для хирурга важна скорость. И он всех своих учеников, он сказал, хирургия — это оперное искусство среди наук. Да, среди медицины это оперное искусство. Вам нужно в совершенстве владеть своим инструментом, как владеет скрипач смычком, чтобы точно и вовремя делать операции, потому что от того, насколько расторопен и быстр хирург, зависит, собственно говоря, жизнь пациентов. И, естественно, Пирогов стал одним из лучших, значит, его учеников. Он заболел в Риге, и когда он из госпиталя выписался, о нем уже, собственно, разнеслась весть. Он начал оперировать. Например, он один из первых применил ринопластику, восстановил нос местному цирюльнику. То есть такое количество. Соответственно, он отец русской анестезиологии. Да? Он не первый стал применять анестезию, но ввел в практику анестезию. Соответственно, отец русской гнойной хирургии. Он фронтовой врач во время, собственно, войны на Кавказе. Он оперировал в госпитале. Он также он проводил бесплатные операции. Он делал операции бесплатно бедным. И когда он приехал преподавать в, собственно говоря, вернулся в Москву, вернулся в Россию, на его лекции собиралась полная аудитория, люди не просто как бы сидели, то есть они заполняли полностью аудиторию, влазили на окна, из окон даже светок деревьев летом слушали его, представляешь, лекции. А когда лекции заканчивались, студенты вставали и провожали профессора бурными овациями. То есть у него абсолютный был авторитет. Невероятный человек, и при этом это человек, который был близок к простому человеку. То есть вот он готов был помочь, и поэтому вот этот чудесный доктор, ведь в чем, по сути, если подводить итог, о чем, собственно, рассказ Александра Ивановича Куприна? Он просто про Пирогова решил написать, что такой был хороший хирург, такой хороший доктор? Или о чем, собственно? Вот в чем, на твой взгляд, чем поражает этот рассказ? Вот какую цель преследовал, может быть, Куприн, когда писал его?
Как по мне, оно просто вот о чуде. То есть, это, ну, несмотря на таком обыденном, как их сказать, не обыденном, а вот о реальности чудес, о том, что, несмотря на то, что как бы какие обстоятельства не были, и не обязательно вмешиваться к каким-то сверхъестественным силам, чтобы в твоей жизни произошло чудо, потому что может прийти, приходит как раз человек, и после которого меняется абсолютно жизнь этих простых людей.
Угу. Ну, на самом деле, действительно, я с тобой согласен, потому что русский святочный рассказ — это как раз рассказ, который показывает, что рождественское чудо — это не что-то сверхъестественное, что чудо творит сам человек. И «Чудесный доктор» как раз об этом. Ведь на самом деле концовка рассказа совершенно невероятная, ведь его рассказывает там один из персонажей, мальчик, да, угу. который там ест вот это, один из самых младших, значит, детей, да, значит, сыновей, и этот, с тех пор, когда появился Пирогов, он сказал, как будто ангел, да, угу. осенил нашу семью, все пошло на лад, да, и дети выучились, и, собственно говоря, вот этот самый сын, который рассказал, он стал одним из крупных управляющих в банке, да, в российском, получил высшее образование, все, ну, девочка, в общем-то, вылечилась и, собственно говоря, стала взрослой женщиной, и с тех пор вот они увидели, как можно, что человек в рождественский праздник, он не просто должен безучастно относиться к чему-то, да. замыкаться в себе, да, а он должен что-то делать для других. И вот этот человек, вот этот мальчик, выросший уже банкиром, да, он был внимателен к бедным людям и старался помогать им, да? Да. То есть, по сути, рассказ о том, что Рождество — это время чуда, но это чудо можно сотворить своими руками. Да. Да? И каждый человек может это сделать. Так что, дорогие друзья, все зависит от нас. Не все зависит от нас, конечно же. Мы покривили душой, если бы так сказали. Но, по крайней мере, многое зависит от нас. Да, дорогие друзья, сейчас у нас будет небольшая пауза. Подключайтесь к нашему эфиру, говорите о тех произведениях, которые вам вы бы хотели посоветовать, что вы читаете на праздники, и что, какое чтение для вам создает праздничное настроение. А после мы поговорим про необычную фантастику, которую писал замечательный советский и российский писатель-фантаст Кир Булычев.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах эпиграф. Настало время для необычного святочного рассказа. Да? Я не думаю, что Кир Булычев, когда писал этот рассказ, относился к нему как к святочному рассказу. Ну, да. Да? Итак, мы сейчас поговорим про рассказы Кира Булычева, замечательного советского и российского писателя-фантаста. Могу прорекламировать. Буквально вот в начале 2020 года значит, я еще вместе со своим другом и постоянным с ведущим в проекте «Культовые книги». Мы записываем книжный подкаст «Культовые книги». Вы можете просто набрать «Культовые книги» с Игорем Поповым и Евгением Кайдаловым, и вам, собственно, вам все ссылки будут. То есть они есть, наш подкаст есть везде, есть в Яндекс.Музыке, есть, собственно, в iTunes и так далее. То есть где хотите, там и можете найти его. Собственно, и есть группа в ВКонтакте, и есть он в значит, подкастах ВКонтакта, в общем-то, этот подкаст «Культовые книги». Мы как раз записали большой подкаст, где-то часовой подкаст о романе «Поселок» Кира Булычева. Так что, пожалуйста, буквально вот в первых числах января вы сможете его послушать уже. Он будет уже готов. А мы будем говорить про рассказ «Можно попросить Нину». Скажи, тебе нравится Булычев?
Да.
Чем он тебе нравится? Скажи.
Ну, я, в принципе, люблю фантастику, но, как сказать... Я полюбила его как раз... Кстати, про Алису я почти книг не читала, но я, наоборот, его читала...
Вот это интересно, да.
Не, серьезно, я, конечно, о Булычеве узнала из-за Алисы, естественно, ну, как бы в раннем возрасте, а так в целом как раз читала его рассказы и... скажем так, мне они просто нравятся тем, насколько они... они хорошо написаны, они рассказывают... у них такая фантастика используется для... Как раз, что я люблю, как раз, когда я доказываю, что фантастика — это тоже литература, а не то, что вы, да, не то, что вы думаете. Это, простите, обидно болевшим. Что мне просто нравится то, что фантастика используется как способ рассказать о важных темах.
Да, безусловно, потому что и Булычев, а Булычев дружил с братьями Стругацкими, это были очень большие друзья, и, конечно же, они обсуждали. И темы, кстати, очень интересные темы, которые поднимает Стругацкий в своих произведениях, в то время поднимает и Булычев.
И Булычев, да.
Но, вот, казалось бы, Стругацкий заходит с одной стороны, а Булычев как бы немножко спорит с ними и показывает тему с другой стороны. Да? Например, у Булычева есть совершенно невероятный, я очень советую, кстати, повесть его «Похищение чародея». То есть вот та же самая идея «Трудно быть богом» перевернута наоборот. Да? То есть там только путешественники во времени, они в Средневековье, они собирают из Средневековья, спасают из Средневековья людей, вот таких талантливых ученых, которые могли попасть, в общем-то, могли там, попасть под охоту на ведьм, так называемую. Да? И ну, там вопрос очень и очень неоднозначный, как найти этого ученого. То есть они знают об этом, что это был некий там, значит, князь, да, а оказывается, что это совсем, он совсем другой, да. Кто он? И нужно ли это делать? Вот там поднимаются вопросы в этой повести. Вообще, Булычев очень интересный. А, да, вот Юрий написал, очень хорошая постановка «Бесов» Севастопольского театра имени Луначарского. Спасибо большое, Юрий. Ну, если, может быть, есть видеозаписи этого спектакля, я бы действительно с удовольствием посмотрел бы. Ну, в общем, Даша, видишь, читать тебе «Бесов», короче.
Да, итак, я поняла, уж
да,
поняла. Все,
давай-ка
хорошо.
Поговорим про... Можно попросить Нину, о чем этот рассказ вообще, и чем он интересен, этот рассказ?
Ну, достаточно такая история, очень, мне кажется, в духе...
Очень в духе Булычева.
Да, очень в духе Булычева, и, в принципе, вот такая, ну, фантастика, да, действительно. Человек пытается дозвониться до...
Своей знакомой
Нины. И в итоге попадает с... Спойлеры.
Да, совсем на другую Нину.
Да, попадает на другую Нину, он попадает внезапно, по-моему, в 42-й год.
42-й год, блокада. Да, ну, в общем, время войны.
Да, потому что это Москва.
Да, это Москва, это не блокада Ленинграда, это Москва. Потому что там обсуждается Пушкинская площадь, да?
Да, это там про Москву говорится.
Арбат, она живет на Арбате.
Да, и как раз они... В процессе разговора они как раз выясняется то, что как раз эта девочка живет совсем в другом, как бы он дозвонился совсем в другое время, и впоследствии он, во-первых, говорит ей о том, что такой сделай подарок, он когда-то потерял в то время, потерял свою хлебную карточку и говорит, где ее можно найти. И потом уже, когда линия обрывается, потому что ему пытается дозвониться та самая Нина, он пытается найти и находит как раз Нину уже в своем времени, которая уже, естественно, взрослая женщина, которая уже в то время уехала со своим мужем на север, и которая как раз оставляет у соседей, оставляет записку о том воспоминании, говорит, что она, и там как раз о том, что она бы не простила, если бы там, соседка не поймала бы этого человека.
Ну, не дождалась бы.
Не дождалась бы его, да. И как раз пишет о том, что как бы, какой чудо, как раз я нашла ту самую карточку, то именно там, где вы мне и сказали.
Ну вот смотри, формально это фантастика, да? Есть фантастическое допущение. Вот я на этом рассказе хочу проиллюстрировать, как вообще работал Булычев, да? Смотри, формально это фантастика, да? Есть некое путешествие во времени. Конечно, не путешествие не физическое, а путешествие, как сказать, голосовое, да? То есть человек вдруг, внезапно, по обычному телефону, а там мы прекрасно понимаем, что это 72-й год, там, потому что есть точная дата этого года, 72-й год, и он звонит по обычному телефону, мобильных даже близко не было в любом варианте, да? Значит, там, я не знаю, радио телефон это... Может, и были, но в каком-то таком очень допотопном варианте, скажем.
Примитивном, да, крайне, может быть.
В общем, и он таскает телефон на шнуре, да, по квартире.
А у девочки вообще телефон.
Телефон висит, это тот самый телефон, который вешали, да, на стене в квартире, либо в коммуналке, он висел на всех один. И когда он рассказывает о том, что есть французские куры, я сейчас вообще не представляю, о каких французских курах идет речь.
Ну, ты как бы родился чуть попозже.
Да, ну я в 74-м, да. и он рассказывает про какие-то сардины, да, то есть он о каких-то, ей рассказывает о каких-то яствах, а все жили, да, по карточке. И вдруг, да. Ведь там ведь в чем вся суть? На самом деле это абсолютно святочный рассказ, 100% святочный рассказ, потому что там есть чудо, да, то есть человек из нашего времени, из 20 века, скажем так, да, дозванивается в военную Москву, да, там это чудо, ведь это чудо целенаправленное, ведь на самом деле он не просто говорит ей, как найти ту карточку, которую, а он сам ведь дитя военного времени, Булычев как раз прошел, был ребенком, когда была Великая Отечественная война, да, то есть он не просто дарит возможность не умереть с голода этой девочке, а он потерял, и они жили весь месяц на одну рабочую карточку мамы, да. И это действительно так, потому что папа Булычева, вернее, отчим, папа ушел довольно рано из семьи, воспитывал его отчим, и отчим был на войне, и он погиб 6 мая 1945 года, представь
чуть-чуть,
себе.
Чуть-чуть, не даже,
буквально. Да, да, а был уникальный человек, он был одним из теоретиков советской фотографии, он написал несколько учебников по фотографии. Вообще очень такой интересный был человек. И, а ведь он не просто это делает. Что он рассказывает, о чем он рассказывает девочке Нине? Вот современный человек в 1972 году, девочке из Москвы 1942 года.
Он рассказывает о том, что они как бы о победе, о том, что. Ну, он, в принципе, рассказывает и о том, что в будущем случится. Он и рассказывает события как раз. И да, как бы, когда победят, когда возьмут Берлин, и потом что произойдет дальше.
И ведь интересно, ведь Булычев нарушает все каноны темпоральной фантастики.
Ой, да, да.
Да, потому нельзя что рассказывать о будущем.
Вмешиваться что, в события, да-да-да, вот это любимое.
Он все это, собственно говоря, нарушает. Почему? Потому что на самом деле фантастика у Булычева условная. Угу. Да? Если взять, например, Алису Селезневу, да, что это такое? Казалось бы, это космическая фантастика. Да, да ничего подобного, да? Ничего подобного, потому что на самом деле это не космическая фантастика, потому что Громозека — это, конечно же, добрый великан. Птица-говорун, птица, которая летает, извините, между планетами. Между планетами в безвоздушном пространстве. Там появляются три капитана. Понятно, что это не три капитана, а три богатыря. Mm-hmm. Да? Понятно, что многое воспринимающееся вот в историях про Алису, это современная сказка. Mm-hmm. Да? Это сказка для современных школьников, да, где есть компьютеры, где есть космические корабли, но это все равно сказка. И поэтому, возвращаясь к Булычевскому рассказу, можно, значит, да, можно попросить Нину, это же на самом деле настоящий святочный рассказ о том чуде, ведь на самом деле что делает человек? Он не просто дарит возможность выжить этой девочке, он дарит ей надежду, то есть он совершает настоящее чудо, он дарит надежду в войне, когда, казалось, все ополчились, идет, собственно, оккупация, Москву должна быть битва за Москву, впереди битва за Москву, в общем, там сложные военные голодные годы. И он, по сути, говорит, что дарит надежду и говорит, что нужно дальше жить, и все будет, и мы победим, и мы, в конце концов, в нашей жизни все будет хорошо. Да? Вот эта надежда. На самом деле, это действительно уникальное, мне кажется, творчество Булычева именно тем, что он соединяет вот эти традиции, народную сказочную традицию с космической фантастикой, и получается вот именно то, что мы называем феноменом писателя Кира Булычева. Давай-ка вот к причинению добру. Да, дорогие друзья, у вас еще есть возможность задать нам вопросы относительно, может быть, Булычева или относительно вообще вот книг. Давай-ка попробуем посоветовать. Какие бы книги ты посоветовал почитать вот в рождественские новогодние праздники? Что тебе кажется передает вот дух вот этих новогодних рождественских праздников?
Честно, у меня есть одно произведение, которое я очень сильно люблю.
Сейчас затаю дыхание, дорогие друзья, вот слушаю.
У меня была в свое время традиция, у меня оно было просто в аудиоварианте, и это произведение разбито на каждый день...
О, я, кажется, знаю, да-да.
Да, оно разбито на каждый день адвента, собственно.
То есть перед Рождеством, месяц перед Рождеством.
Да. И оно, это, да, папа, думаю, догадался, это «Рождественская мистерия» Гордера. Очень люблю, потому что оно такое, вот знаете, всегда, когда, как скажем, учитывая отсутствие снега, очень мне всегда оно придавало, давал этот дух рождественский, новогодний. К сожалению, вот не смогла в этом году, но очень люблю, потому что очень тоже такая светлая, интересная история. В целом, вот, это советую, если никогда не читали, почитайте.
Да, итак, дорогие друзья, рождественская мистерия Юстин Гордер, это действительно абсолютно рождественское чтение. Я могу присоединиться к Даше, конечно же, ну, называть, не знаю, там, Диккенса было бы банально, понятно, что все знают, что рождественские повести Диккенса. Я могу сказать, что есть совершенно Мэри Мэйб Додж, «Серебряные коньки». Если вы хотите почитать со своими детьми. Это такая невероятная книжка. С одной стороны, это абсолютно рождественская книжка, святочная такая повесть о сложных обстоятельствах, конечно же, бедных детях, из которых, собственно говоря, они все выходят. Там болеет папа, он там, я не помню, как это, он попал, по-моему, под воду и, в общем, болеет, и он даже не приходит в сознание, да, и вот там все очень сложно. Очень сложно, все разрешается, естественно. Это же рождественская мистерия, да? Да, но я не буду всех спойлеров говорить, но на самом деле эта книжка интересна не этим, а эта книжка интересна путешествием по Нидерландам, по истории Нидерландов. Самое интересное, что эта книжка породила очень один интересный миф. На самом деле в Голландии не существовало мальчика, о котором писала Мэри Мэйб Додж, но после книжки этого мальчика изобрели. В Голландии появился памятник этому мальчику, который, собственно, спас целый город от затопления. Вот, пожалуйста, что может художественная литература? Она может преобразить даже историю страны, да? Потому что автор придумал очень яркую историю. Вот Евгений Крюков написал, кому что нравится, у каждого свои вкусы. Вот Джек Лондон, например, «Дочь снегов». Ну, я соглашусь, моя любимая книга, она, конечно, трагично заканчивается, но это Мартин Иден, да? Хотя, в общем-то, я люблю «Джерри Островитянин», очень люблю «Белый клык», и, наверное, «Белый клык» я смело могу назвать таким рождественским новогодним чтением. Это такая очень приключенческая, полная перипетий, приключений, и при этом заканчивающаяся хорошо. Вот что у Джека Лондона не всегда. Например, я бы назвал антирождественским чтением это «Морской волк», но это сильнейший роман Джека Лондона, который я бы посоветовал. Что бы ты еще посоветовал, Даша? Вот давай, причиняем добро, у нас еще несколько минут.
Так, надо подумать, на самом деле. Есть еще варианты у вас, Игорь Николаевич?
У меня вариантов масса. Ну, вспомни, что тебе нравилось читать вообще? Вот.
Ну, я опять же банально вспомню, но я люблю очень все это. Мы это уже упоминали несколько раз сегодня. Я про Достоевского все-таки. Я люблю его святочные рассказы. Они такие, вот, не знаю, всегда вот это ощущение светлой грусти, от него все равно какой-то, ну, они трогательные. Хочется плакать, но так трогательно. Не могу просто, да, честно.
Ну, действительно, это русский святочный рассказ, и Достоевский тоже, как и Куприн, пересобирает рождественский святочный рассказ. Он как раз... у него там нет хорошей концовки, например, «Мальчика Христа на елке», но он невероятно пробирает до косточек, да, ты не можешь остаться равнодушным, и там тоже такая же идея, как и у Куприна, да, то есть хватит уже сидеть в своих уютных кабинетиках, в своих уютных квартирах. Посмотрите в ту сторону, где нет этого, где нет тепла, где нет богатства, где нет уюта, где нет, элементарно люди голодны. Пойдите, помогите им. И этим самым вы расширяете Рождество больше, больше и больше. Я, значит, рискну назвать целый цикл книг, и одна из этих книг абсолютно рождественская. Я рискну навлечь... Значит, на себя гнев некоторых, может быть, слушателей, но я назову семь книг знаменитой британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер».
Ну да, да. Тут,
это действительно настоящая волшебная сказка. Другое дело, что это сказка взросления, это такой цикл взросления. То есть Гарри Поттер, сам главный герой, взрослеет, и с взрослением приходят и, собственно говоря, те проблемы, которые ему приходится решать как взрослому человеку. Поэтому дорогие друзья, к сожалению, наше время подошло к концу. Надеюсь, вам понравился наш эфир о рождественском чтении. И я искренне вам желаю эти праздники провести как на улице, в общем-то, отдыхая на свежем воздухе, на природе, как в... собственно говоря, в своей семье за праздничным столом, так и за чтением великолепной, замечательной, великой русской и мировой литературы. И пусть наступающий год будет, как говорил Николай Иванович Пирогов в рассказе «Чудесный доктор», будет вам более милостив, чем в этом году. То есть будет больше радости, света и любви. До свидания, и да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.